с понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Первый год вещания на полуострове. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, а также заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Тема дня.
В этот день, 30 сентября 1938 года, в Мюнхене руководители Великобритании, Франции, Италии и Германии подписали соглашение, которое касалось передачи Германии Судетской области Чехословакии. На тот момент в Судетах проживало около 3 миллионов этнических немцев. Это 90% всего населения региона. Несмотря на попытки чехословацкого правительства интегрировать судетских немцев, они были представлены в парламенте, у региона было местное самоуправление, возможность обучаться на немецком языке, в Судетах были широко распространены призывы к воссоединению с Германией. Можно сказать, что это была основная политическая идея региона. Опираясь на призывы местной судетско-немецкой партии, в феврале 1938 года новый немецкий рейхсканцлер Адольф Гитлер обратился к Рейхстагу с призывом обратить внимание на ужасающие условия жизни немецких собратьев в Чехословакии. Гитлер шантажировал Европу, обещал начать войну, если притеснение, как он утверждал, судетских немцев не прекратится. И Великобритания с Францией в итоге пришли к соглашению, что территории, на которых проживает более 50% немецкого населения, должны отойти Германии. Мы знаем, что эта политика умиротворения агрессора не сработала. Более того, сегодня Мюнхенское соглашение воспринимают в качестве спускового крючка начала Второй мировой войны. Итак, можем ли мы проводить исторические параллели между передачей Судетской области Германии и аннексией Крыма? Выучил ли Запад исторический урок Судет и работает ли политика умиротворения агрессора сегодня? Об этом мы будем говорить с нашими гостями. В студии со мной доктор исторических наук, профессор кафедры политологии Киева Могилянской академии Алексей Гарань. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Вы знаете, вот если начинать, так сказать, плясать от печки, ну так в истории, в общем, можно делать. Я очень хорошо помню факты, как в 1918 году, когда создавалась Чехословакия, ее будущего президента Эдуарда Бениша называли победителем, потому что вот ему удалось на соответствующих конференциях договориться о том, что новой стране отойдет территория Судет, она станет таким образом жизнеспособной. И в результате Чехословакия оказалась, пожалуй, единственным таким из новых независимых государств Центральной Европы, в котором было такое огромное и компактно живущее национальное меньшинство. И это такая была мина замедленного действия, на которую не очень-то обращали внимание в Праге до момента, когда появилась нацистская Германия. И вот не был ли Крым, между прочим, вот с таким же, я сказал, русскоязычным советским большинством, да, которое оказалось в составе уже независимой Украины, тоже такой миной замедленного действия, на которую точно так же не обращали внимания в Киеве. И по большому счету стоило смениться властям в Берлине или властям в Москве, и началось наступление именно вот с этого вот, я бы сказал, проблемного региона.
Ну, вы знаете, я бы, честно говоря, они как бы напрашиваются параллели, но я бы их не проводил, я был бы тут крайне осторожен. Это разные ситуации. Да, кстати, вот вы вспомнили о Чехословакии, как она формировалась. В Чехословакии была включено и Закарпатье.
Да, Подкарпатская Русь с русинским населением.
Подкарпатская Русь, да. Потом была создана Карпатская Украина, а потом была аннексирована Венгрия, потому что Венгрия тоже на эту территорию претендовала. Но вот что интересно, что Чехословакия, в общем-то, это была фактически единственная страна Восточной Европы, Центрально-Восточной Европы, где не было авторитаризма.
Да, она была демократическая.
Она была действительно демократическая, и она действительно обеспечивала права. Вот я не знаю, как там в отношении немцев, но в отношении украинцев она обеспечивала
права. В отношении
права.
Немцев также, вот там была партия.
В отношении немцев тоже,
и
да.
И все остальное.
Вот, поэтому как бы сложно сейчас говорить. Мы понимаем, что решение так называемая Версальская система, когда были новые границы очерчены, там было заложено очень много противоречий. Но я думаю, исходя из того, что Чехословакия была демократической страной, Эти проблемы можно было решить, в том числе предоставлением автономии судетам, но этого было недостаточно.
Так, Алексей, Алексей, Украина же тоже была фактически демократической страной, можно сказать, одной из немногих бывших советских республик. А демократия всегда уязвима для авторитаризма тогда. Вот вам и параллель, которую вы хотите отвергнуть.
Ну, знаете, если так говорить, тогда вообще не нужно становиться демократиями, потому что всегда рядом находится какой-нибудь авторитарный сосед, который захочет съесть этого колобка демократического.
Почему? Ну, ведь смотрите, вот Чехословакия была демократическим государством, и в Германии была демократия, Веймарская республика, Эберт, они думали с ними договариваться, спокойно жить со своим нацменьшинством. Когда мы с вами провозглашали независимость в 91 году, там с той стороны тоже был не автократ, а Ельцин, демократическая Россия, август 91-го, демократия в сердце. Мы тоже не могли рассчитывать, что на нас нападут, правда?
Но вы спросили о Крыме в первом вопросе, и я думаю, что действительно в Крыму были пророссийские настроения, были пророссийские партии, но я думаю, все-таки после кризиса, после событий 93-94 годов это сошло на нет, вот эти вот попытки провозглашения Республики Крым, и первый и последний президент Мешков, он оказался в Москве. И вот что интересно, те опросы, которые проводились потом в Крыму, ощущаете ли вы себя частью Украины, вот пик позитивных ответов, он попал на правительство Януковича.
Ну, потому что, возможно, это была такая Украина, которая нравилась большинству этого
населения. Да, он воспринимался как свой. То есть в начале 2000, когда был избран Янукович, 2010 год, 2011 год, в общем-то, в Крыму не ставили каких-то вопросов, не поднимались вопросы отъединение от Украины. И я думаю, что на самом деле, если бы не было прямого российского вмешательства, то ситуация в Крыму, она бы успокоилась точно так же, как она успокоилась после 2004 года. Потому что, конечно же, никакой угрозы, никаких бандеровцев и никаких фашистов в Крыму бы не появилось, так как это не произошло и в 2004 году. Поэтому я думаю, сказать, что в Крыму не было вот этих пророссийских настроений, конечно, нельзя. Но очевидно, что все это было стимулировано из Москвы, и мы знаем, как это происходило. Вот говоря о Мюнхене, так и о позиции западных стран, я бы сказал, что вот тут, наверное, расчет
параллели
Путина...
Больше?
Нет. Я думаю, что тут как раз Запад четко заявил, что он не признает этого. Так. Мы можем, конечно, говорить, и, возможно, у нас будет время поговорить о том, насколько Запад будет, скажем, будет ли он усиливать крымскую часть санкций. Возможно, нет. Будет ли он как-то ужесточать режим контроля над санкциями. Но то, что позиция Запада четкая и определенная, официального такого признания не будет. И на это расчета, и если был расчет Путина на это, то это не произойдет. Таковы реалии.
Я хотел бы сказать, что российский профессор Андрей Зубов, он вообще считает, что, несмотря на большое сходство между передачей судетов и аннексией Крыма, есть еще больше различий, собственно, как и профессор Гарань. И в отличие от Адольфа Гитлера, Владимиру Путину не удастся развязать Третью мировую войну.
Точка зрения.
Так же, как нет двух абсолютно похожих людей, то также точно нет и двух копирующих друг друга событий в истории. Вот когда я написал эту статью, это уже было, где провел параллель между действиями гитлеровской Германии и нынешней России в области объединения земель, в которых жил тот же народ, что и в основной стране. Тогда мне стали понимать, какие же параллели, ведь, безусловно, очень много различий. Эти различия, слава богу, в основном говорят о том, что Путин не станет новым Гитлером, то есть ничего не получится. Совершенно другая ситуация, и не удастся довести мир до состояния Третьей мировой войны.
Точка зрения.
Радио «Крым Реалии» в эфире ведет программу сегодня Виталий Портников. Наш гость – доктор исторических наук профессор Алексей Гарань. К нам присоединился российский историк и журналист Николай Сванидзе. Здравствуйте, Николай Николаевич.
Добрый вечер.
Вот мы обсуждаем эти параллели судетско-крымские, и вот уже были мнения, высказанные профессором Гаранем и профессором Зубовым, о том, что при всех, так сказать, параллелях, которые напрашиваются, все-таки отличий в ситуациях достаточно много. А я как раз придерживаюсь точки зрения, что это такие две прозрачные ситуации эксплуатации авторитарным режимом самого существования национального меньшинства для подтверждения своего, если хотите, геополитического...
Эксплуатация — это одно,
геополитического,
а вот какие выводы из этого?
Да, но я хотел, чтобы Николай Карлович нам свою точку зрения изложил. Вот вы чувствуете, если угодно, параллели?
Нет, я не готов такие параллели проводить. Вообще не нужно все время торопиться и каждого авторитарного лидера, даже с диктаторскими замашками, объявлять Гитлером или Сталиным, или Полпотом, или это, каждую какую-то решающую жесткую политическую или военную ситуацию объявлять Сталинградом. Это все такое проявление некоторой истерики, я бы сказал. Не нужно к этому стремиться. Путин — это Путин. Он не Гитлер, не Сталин, он никакой, он Путин. И действительно, он очень большую проблему создает для значительной части сегодняшнего мирового сообщества. Он заставляет задавать вопросы очень серьезные в отношении будущего России. Но нацистская Германия здесь абсолютно ни при чем. У него совершенно другие цели. Слава богу, тут нет никаких признаков желания осуществлять там какой-то безумный геноцид или что-то в этом роде. В этом его пока что никто, по-моему, не обвинял.
Николай Ильич, можно я уточню? Конечно... Не, можно я уточню? Мы в данном случае не сравнивали Путина и Гитлера. Мы сравнивали исключительно Судеты с Крымом. И не сравнивали Путина с Полпотом. Если Путин там вырежет половину населения с Россией, мы его сравним с Полпотом. Действительно, этого нет.
Совершенно справедливо.
Мы не сравнивали фигуры, а сравнивали ситуации. Я вот хотел бы вас к этому призвать.
Нет, если брать технику использования тех или иных политических ситуаций, то она схожа. Но она вообще в истории повторяется достаточно часто. Да, в этом есть элемент сходства, несомненно. Но здесь еще вопрос целей. Потому что для чего это делается? Так или иначе, если мы вспоминаем Мюнхен, и мы вспоминаем действующие стороны того времени, то нам от параллели, напрашивающейся, от сравнения с Гитлером, никуда не деться. Поэтому я сразу же на этом и останавливаюсь. Это не Гитлер. Это совсем другое. Поэтому это неизбежно. Говоря Мюнхен, мы говорим Гитлер, разумеется. Так вот, я и говорю, это не Гитлер. Цели совсем другие, абсолютно другие. У Гитлера была цель в любом случае, прежде всего, обязательная внешняя экспансия. Все, что он делал в дипломатии, имело целью отвести в сторону мировое сообщество от его желания осуществить внешнюю экспансию. Дать ему возможность, время для того, чтобы накопить силу и обрушиться на весь мир, и расширять свои территории. Это была его главная цель. Он в этом плане был безумцем. И безумцем крайне опасным. И очень талантливым. У Путина в данном случае такой цели нет. Абсолютно. И поэтому здесь эти параллели, на мой взгляд, скажем так, избыточны.
А какова тогда, по-вашему, цель Путина в этой ситуации?
Цель Путина – напомнить, чтобы нынешняя Россия напоминала Советский Союз, обратить на себя внимание, как на равноценного партнера для великих держав, прежде всего для одной единственной великой державы по переговорам, стать в один ряд с лидерами. Значит, Россия – это нынешний Советский Союз. Система международных отношений – это вторая половина 40-х годов 20 века. Это договоренности Сталина, Черчилля и Рузвельта. Поэтому, пожалуйста, будьте любезны, обратите на себя внимание, обратите на меня внимание. Вот это желание. И это одна цель, а вторая цель – поддержание или повышение внутреннего рейтинга. Для этого нужно производить на российское население впечатление сильного лидера.
Николай Николаевич, я, честно говоря, недоумеваю, ведь вы вот сами не хотите проводить параллели с Гитлером, а рисуете портрет Гитлера. Гитлер хотел вернуть Германии могущество после Версаля, и Гитлер хотел сплотить нацию путем внешней агрессии. Это очень похожие цели, я не знаю. Можно я Алексею дам слово, и вам сразу дам?
Эти параллели действительно есть. Естественно, между Россией Германии после Первой мировой войны, разумеется, очень серьезные параллели. Но это параллели, я бы сказал, исторические, но это не значит, что мы должны проводить параллели между двумя лидерами. Это совершенно разные психотипы, и у них совершенно разная историческая роль.
Не, ну тут, в общем-то, я согласен с тем, что говорит господин Сванидзе, и действительно режим Путина не есть тоталитарным режимом. Но господин Сванидзе правильно сказал, что речь идет о методиках, о методах, да, вот как это используется. Тут действительно очень много общего, и тут много общего и с тем, что делал Советский Союз. Так вот, мы, опять же, все эти такие гибридные войны, пропагандистские войны, захваты территорий, обосновывались необходимостью помочь соотечественникам разным, украинцам, белорусам, молдаванам, финнам, в конце концов, и так далее. Вот это вот все азербайджанцам, Иране, это все делалось. И поэтому действительно тут многое очень напоминает о том, что о советской внешней политике, да, которая действительно прикрывалась еще и лозунгами там, интернационализма, братской помощи и так далее, и так далее. Вот тут как раз, мне кажется, то, что происходит с крымскими татарами, конечно, речь не идет о геноциде, который, скажем, устраивал Гитлер, но речь идет о том, что возобновляется советская политика в отношении крымских татар, когда когда против них работает репрессивная система, и когда лидерам крымских татар не позволяют вернуться в Крым.
Ну, это система этнической маркировки личности. Во многом.
Да, я просто хотел бы сказать, что Джемилев не мог въехать в Крым при Советском Союзе, он и сейчас не может вернуться в Крым.
Но я хочу другое сказать, вот если мы уже проводим параллели с Судетами, мы же забываем такую вещь, что после присоединения Судет там уже было переселение. И чехи вынуждены были в 1938 году с этих территорий уходить тоже по этническому принципу.
Вы знаете, я думаю, вот я все-таки не совсем согласен тоже с этой параллели с Судетами. Я думаю, что о чем мы можем говорить? Мы можем говорить о реакции международного сообщества. Вот международное сообщество будет закрывать глаза, и тогда это будет напоминать Мюнхен, или не будет закрывать глаза. Так, на данный момент оно не закрыло глаза. То есть и позиция Запада диаметрально противоположна тому, той политике умиротворения, которая была в 1938 году. Другое дело, что вот угрозы пойти на какие-то такие соглашения с агрессором в силу так называемой реальполитик, они могут быть, но они не будут касаться официального статуса Крыма. То есть Крым остается в международном понимании, он остается украинским. А вот стремление каким-то образом ослабить санкции против России, да, конечно же, это происходит. И в этом смысле мы можем говорить об опасностях мюнхенской политики.
Вы знаете, Алексей, Николай, мне почему беспокоит, например, параллели Судет? Я могу еще объяснить, почему. Потому что, по большому счету, ведь судетский вопрос, он так и не был разрешен. Это не то, чтобы мир потом понял, как такие вопросы решать. Вопрос Судет после Второй мировой войны, восстановление территориальной целостности Чехословакии, оно было обеспечено путем изгнания оттуда вот этих 90% населения с помощью декретов Бениша. Знаете? То есть оказалось, что восстановить это и сохранить там стабильность можно только путем депортации населения. И это до сих пор, естественно, удар под тем людям, которые вынуждены были из Судет уехать, и они воспринимались своими соотечественниками как союзники Гитлера, да, тогда, в тот момент. И с другой стороны, это еще раз показывает, это я к вам, Николай Николаевич, обращаюсь, что нету инструментария до сих пор. При восстановлении территориальной целостности государств после подобных аннексий нету правового инструментария, который мог бы удовлетворить интересы всех. Это то, о чем мы думаем, когда мы думаем о Крыме.
Не, ну Украина не собирается проводить какую-то такую политику.
А мы этого не знаем еще.
Как это? Мы это знаем.
А вы тоже в этом уверены, Николай Николаевич?
Вы знаете что? Есть такие проблемы геополитические, которые не имеют, во всяком случае, простого решения. Скажем, проблема противоречия между правом нации на самоопределение и нерушимостью территориальной целостности, эта проблема очень часто не имеет решения. Просто не имеет, и все. Вот слава богу, там, скажем, решена проблема Эльзаса и Лотарингии, да, она решена между Францией и Германией, хотя она решена в пользу Франции, но просто так сложилось историческое развитие Европы после Второй мировой войны, слава богу, что это перестало быть острой проблемой. Все, слава богу. А в принципе, ведь и эта проблема тоже была бы не решена. Есть такие вещи, которые не решаются. Они решаются только, может быть, ходом прогрессивным исторического развития. Но поскольку историческое развитие постсоветское в Восточной Европе, оно имеет очень сложный характер и не прямолинейный, особенно в главной имперской стране этого советского пространства России, то, конечно, все территориальные проблемы, вопросы, которые имеют отношение к границам России, они кровоточат, и они долго будут кровоточить.
Спасибо. Спасибо. Алексей, мы же с вами говорим не о ситуации, когда мы с вами находимся на вот этой вот точке сегодняшней. Вы говорите о том, что Украина не собирается изгонять население. Я вам скажу, что Украина не собирается изгонять население. Но в 43-44 году, да, в 42-43, если вы спросили у любого чешского патриота, у министра иммиграционного правительства, или еще у кого-то собирается ли Чехословакия изгонять население из Судет, он бы тоже сказал бы вам самое. Нет. А потом обстоятельства меняются.
Нет, я абсолютно уверен. Смотрите, ну, в общем-то, даже сейчас в условиях агрессии России против Украины, я имею в виду не только Крым, но и Донбасс, у нас нет антирусскости. Вы с этим согласитесь?
Согласен, да?
И наоборот, как бы процесс формирования политической нации украинской, он очень четко показал, что вот оно место для русскоязычных украинцев, они такие же патриоты. И поэтому я думаю, что в отношении Крыма, безусловно, я вижу будущее Крыма, скажем, как автономии в составе Украины, где имеют права все три основные этнические группы, которые есть в Крыму. При том, что мы понимаем, что крымские татары являются коренным народом данной территории, и именно у них должно быть право вето на будущие решения, которые касаются Крыма. Но я не представляю, опять же, в силу вот исторического развития, иного пути развития украинского государства, как вот эта вот демократическая и политическая украинская нация, которая включает и этнических русских, и евреев, и крымских татар, это, в общем-то, я думаю, что это единственный путь развития. И вот то, что происходило и после Майдана 2004 года, и особенно после Евромайдана, ну, это прекрасно подчеркивает, что, казалось бы, вот этот вот всплеск национального чувства, он должен привести к какому-то этническому национализму, а на самом деле нет.
Но, с другой стороны, опять-таки, очень важно понять, насколько большинство населения Крыма готово в будущем стать частью этой украинской политической нации.
Другое.
А представьте себе, что не готово.
Вот ну, знаете, мы сейчас забегаем, конечно, вперед. Мы понимаем, что вопрос решения будущего Крыма – это не вопрос сегодняшнего дня, это и завтра не будет решено. Но у нас должны быть какие-то рамки, да, в которых мы видим будущее Крыма. Мне кажется, что вот эти рамки, они достаточно очерчены. И я думаю, что европейская Украина – это как раз та Украина, в которой и Крым найдет свое место. С русским населением тоже, которое будет иметь все необходимые права и которое будет продолжать использовать русский язык, в общем-то, который ему не запрещали использовать, и это и сохранится. Я абсолютно в этом уверен.
Ну вот Крым, безусловно, не стал той точкой, от которой началась какая-то активная эскалация, да? Так можно сказать.
Можно сказать,
но
да.
И в 1938 году, можно было сказать, там до сентября 1939 года, это прошло 12 месяцев, можно было точно так же уверенно говорить о том, что Судеты не стали той точкой, откуда началась Вторая мировая война и откуда началась эскалация. Это ведь, понимаете, как будто посаженное зерно. И кто знает, сколько оно прорастает?
Ну, смотрите, я все-таки думаю, что действительно, тут я опять с господином Сванидзе соглашусь, что Путин ставит другие цели. Другое дело, цели вот этого вот величия России, возрождения имперского величия России. И вот, но это несет опасность. Это несет опасность, действительно, когда ситуация может выйти из-под контроля. Да? Вот такие опасности есть, безусловно.
Поблагодарю наших гостей, доктора исторических наук, профессора кафедры Киево-Могилянской академии, кафедры политологии Киевско-Могилянской академии Алексея Горня. Спасибо, Алексей. И российского историка и журналиста Николая Сванидзе, который был с нами тоже в этом эфире, вел эту программу Виталий Портников. А вы можете слушать нас завтра в 18:10 на средних волнах и в сети интернет. В программе «Крымский пармезан» Павел Казарин, Сергей Макрушин и российский журналист Евгений Титов обсудят главные условия события уходящей недели в Украине, России и Крыму. Всем доброго.